Слова о том, что хорошо быть братьям, ну и сестрам вместе, приобретают совсем новый смысл, когда от этих братьев и сестер ты очень оторван и не имеешь возможности с ними часто видеться. Поэтому для меня сегодня не просто большая честь и радость, а словами не выразить, насколько прекрасный, приятный день, когда я имею возможность сегодня с вами видеться и поклоняться нашему Господу в этот прекрасный осенний день. Я благодарю вас за эту возможность, благодарю за доверие, благодарю за то, что вы меня выпустили за кафедру сюда, и постараюсь быть чем-то вам сегодня полезным. В 580 году до нашей эры, после всех своих великих завоеваний, согласно одному из древних историков, построив храм или новый дворец за всего 15 дней, вавилонский царь Навуходоносор вышел на крышу своего нового дворца и произнес, взглянув на Вавилон, следующие слова. Даниила 4.27. Даниила 4.27. Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Не успел царь Навуходоносор закончить свою речь, как голос с неба сказал ему, Даниила 4:28-29. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Этот воистину великий вавилонский царь, в этом, конечно, нет сомнения, но это другой вопрос, усвоил очень один важный и серьезный урок в своей жизни. Тот же самый урок Господь однажды преподал целой нации, целому народу через одного из своих пророков. Имя этого пророка Авди. Я назвал его пророк, который осуждал гордость. И суть его книги очень проста. Гордость предшествует падению. Гордость предшествует падению. Начиная изучать, давайте с вами откроем книгу пророка Авдия.
Хто перші сторінки знайшов, то відповідь. 896, все надалі в порядку.
Эта книга содержит всего одну главу. Она очень коротенькая. И это дает возможность более глубоко исследовать, изучить эту книгу. И я имел возможность общаться с этой книгой на протяжении там, нескольких недель, когда я в свое свободное время читал ее, может быть, больше десятка раз, когда я перечитал все комментарии, которые доступны мне были по этой книге, когда я размышлял об этой книге и думал, каков же смысл, какова же суть того, что Господь в этой одной простой короткой главе через пророка Авдия хотел нам сказать. И вот я дошел до этой сути. И вместе с вами мы сегодня увидим, что все содержание этой одной главы, оно как раз подтверждает этот мой выведенный тезис или основную мысль или суть этой книги. Господь учит через Авдия, что гордость предшествует падению. Гордость предшествует падению. Начиная изучать эту книгу, мы, во-первых, видим, что гордость, я не буду вдаваться сейчас много в исторический контекст и так далее, мы по ходу изучения этой книги посмотрим с вами эти детали, когда они будут важны для нашего понимания послания Авдия. Мы знаем, что эта книга написана была народу, который назывался Едом или Идумея. Я вот немножко набросал здесь с утра карту, которая позволяет нам увидеть, где они располагались. Идумея или Едом. Они находились южнее Иудеи, южнее почти у нижней кромки Мертвого моря. Это Мертвое море. И вот к этому народу, Едом или Идумеи, к идумеянам, и обращается Господь через своего пророка, через пророка Авдия. И начиная изучать эту книгу, с первых же стихов мы видим, что основной проблемой Едома или основной проблемой идумеян как раз и была гордость. Во-первых, мы читаем о том, что гордость обольстила Едом думать, что он неуязвим. В этой же книге мы видим через Авдия, что Бог...
Можно вопрос?
Да.
Гордость предшествует падению. Это
притча.
Куда? Это из
притчи? В притчах немножко по-другому. Я еще тоже этот стих сегодня процитирую. Там та же самая мысль, но слегка другими словами сказана. Итак, начиная читать эту книгу, мы с первых же стихов уже видим, что гордость обольстила Едом думать, что он неуязвим. Но Бог спустил его на землю. Мы читаем видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты как орел поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Одна из причин, которая побудила Едом или эту нацию, этот народ настолько высоко думать о себе, это их стратегическое расположение или местность, в которой они жили. Стратегически выгодное расположение Едома позволяло ему быть практически неуязвимым и недоступным для врага или для завоевателя. Они занимали узкую полоску территории к югу от Мертвого моря в горах около 2 километров высотой. То есть они находились на таком возвышенном плато, находилась вся эта местность, которая занимала это государство, это царство, которое было протяженностью примерно 32 километра и 160 километров в длину. То есть в ширину 32 километра. В длину 160 километров. И это было как бы плато возвышенное. То есть они занимали возвышенное, более высокое, чем другие положения. И подумали, ну раз мы выше других, ну значит что-то в нас может быть есть, и мы такие неприступные. Эта местность или это царство включало в себя знаменитый город Петра. Я думаю, изучающие библейскую археологию слышали об этом городе. Это был фактически город-крепость или город, который был неприступным. К этому городу, городу Петра, вел вход каньон, который был примерно 1,5 километра в длину. То есть такой тоннель. И в некоторых местах ширина этого тоннеля достигала 15 всего лишь метров. То есть можете себе представить, насколько тяжело было войти в этот город каким-то завоевателям, если люди бы захотели заблокировать этот проход, и насколько легко было противостоять любым внешним атакам на этот город. Фактически земли и города Едома были неприступными для завоевателей. Но самое страшное, друзья, что они решили, что ну раз они так высоко, так хорошо расположены, такое у них стратегически выгодное положение, они подумали, что они, наверное, недосягаемые для самого Бога. В гордыне мы читаем в 3 стихе, что Едом говорит, кто не зринет меня на землю? Да кто может вообще со мной тягаться? Господь в следующем стихе отвечает, я, хотя бы ты как орел, 4 стих, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрю тебя, говорит Господь. Когда чаша терпения Господня переполнилась, то их неприступность, их стратегически выгодное расположение не имело никакого значения, потому что против них выступил сам Господь. С облаков своей гордости, мы читаем, Господь сбросил их на дно презрения. Со 2 по 4 стих. Он говорит, хотя бы ты как орел там высоко в горах был, я не зрину тебя. И другие народы выступят против тебя также. В Ветхом Завете 6 богодухновенных пророков говорили о гневе Божьем против Едома. Давайте с вами эти отрывки обратим на них внимание. Исаия 34 глава. Игорь, можешь? Исаия 34 глава, с 5 по 15 стих. Библия есть? Иеремия 49 глава, с 7 по 22 стих. Можешь просто выборочно там некоторые стихи прочесть.
5 по 15?
С 5 по 15. Исайя 34, 5, 15. Женя, Иеремия 49, 7, 22. Иезекииль 25, 12, 14. Иезекииль 25, 12, 14. Иезекииль 25, 12, 14. Возьми Амос. Амос 1, 11, 12. Амос 1, 11, 12. Володя, псалмопевец. 137, псалом 137, 7. Ну и эта книга пророка Авдия. Итак, 6 богодухновенных пророков говорили о гневе Божьем против Едома. Исайя 34, 5, 15.
«Бо на небі напоєний меч мій, оце він на Едома спускається, та на заклятий народ мій на суд. Меч Господній наповнився кров'ю, став ситий від лою, від крові телят та козлів, від лою баранячих нирок. Бо Господу жертва в Боцрі, різнина велика в Едомській землі. І буйволи з'їдуть із ними, і телиці з биками, і напоються кров'ю їхній край, і насититься тухом їхній порох. Бо це буде день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону. І переміняться в смолу потоки його, порох, його ж порох у сірку, і смолою палючою стане їхній край. Не погасне вночі, ані вдень, дим його підніматися буде повік. З роду в рід опустошений буде, на віки віків не перейде по ньому ніхто. І посяде його пелікан та їжак, і перебуватимуть в ньому сова й ворона, і над ним він розтягне мірильного шнура спустошення та виска знищення. Не буде шляхетних у ньому, щоб царство його проголосити, і стануть нічим усі князі його. І буде тернина рости по палатах його, кропива будяча в твердінях його, і він стане мешканням шакалів, подвір'ям для струсів. І будуть зустрічатися там дикі звірі, пустинні гієнами, і польовик буде кликати друга свого. Ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок. Там куплятись буде скакуча гадюка і складатиме яйця, і висиджувати буде та вигріватиме яйця свої. Там теж яструби будуть збиратися один до одного.
Это говорит пророк Исаия о Едоме. Дальше Иеремия, 49 глава, 7 по 22. Ну начни читать, я тебя остановлю, там не надо весь отрывок читать.
А в Едоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Тимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл. Скрывайтесь в пещерах, жители Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него. Время посещения моего.
Ну, достаточно. То есть Иеремия и дальше этот отрывок говорит, тоже Господь говорит о Едоме. Иезекииль 25, 12, 14. С 12 по 14.
Так говорит Господь Бог. За то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома, где истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею от Фимана до Дедана, все падут от меча. И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего, Израиля, и они будут действовать в Едумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог.
Амос 1, 11, 12.
Так говорит Господь, запри преступление Едома и защити меня, не пощажу его, потому что он преследовал брата со его мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошли огонь на Фиман, и пожрет щиток его сон.
Псалом 137, 7.
Русский 136,
7. 136, 7. Да.
Припомни, Господи, сынам Едома во день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его.
И Авдий открывает нам истинную причину проблемы Едома. Мы читали о том, что все эти пророки говорили о Едоме, что он согрешил и так, и сяк, и сделал то, и это. Но истинная причина и корень всех зол, мы читаем у Авдия, было у Едома что? То, что предшествовало его падению. Гордость. Его гордость. То, что они о себе слишком высокого стали мнения. Дальнейшая судьба Едома в истории как раз и иллюстрирует то, что Господь их поставил на место, Он спустил их на землю. Они вначале были вытеснены со своей земли арабами-кочевниками, навотеями. Позже, ближе к концу II века до нашей эры, они были завоеваны маковеями, об этом говорится в апокрифических книгах маковейских. Их принудили обрезаться, принять иудаизм, фактически они номинально стали прозелитами, или обращенными в иудаизм насильно. И к концу первого века нашей эры их след окончательно теряется в истории. То есть сегодня такого народа, такой нации, как Идумеи или Едом, не существует и в помине. Итак, во-первых, мы читаем о том у Авдия, что гордость обольстила Едом думать, что он неуязвим, но Господь спустил его на землю. Во-вторых, гордость побудила Едом надеяться на свои богатства. Мы читаем у Авдия, что Бог лишил их всего. Пятый стих. «Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Едом гордился не только своим положением, не только своим стратегически выгодным расположением, но и своими богатствами. Во-первых, эта земля была довольно богатой тоже на всякие полезные ископаемые. В землях Едома находились богатые залежи руды. Их стратегически выгодное положение было выгодным не только в том, что они были неприступными для внешнего врага. Они находились на пересечении торговых путей, и это тоже им давало какие-то преимущества. Во-первых, конечно, это помогало им развивать свою экономику за счет торговли, за счет того, что они брали какие-то подати с караванов, которые проходили через них. Но мы также в истории читаем, что некоторые из этих караванов, которые были меньше, слабее или недостаточно защищены, они даже грабили и таким образом тоже обогащались. То есть так они себя вели по отношению к другим. И Господь объявил, что от его богатств не останется ровным счетом ничего. Эти два стиха, которые я зачитал, говорят об этом. Обычно, когда в дом забираются воры, то они, естественно, не выбирают, не выгребают все до нитки, да, как правило. Они что-то там ценное более воруют, а что-то остается и нам с вами. Когда люди обирают виноград, ну и не только виноград, когда мы копаем картошку, ну все равно, как бы мы там ни старались, несколько картошин там в земле все равно останется, правильно? Если мы, конечно, там не перерыли на метр глубину все, фактически не оставив там живого места. Но так никто картошку не копает. Поэтому это естественно, что какие-то вещи, когда мы собираем колоски какие-то или собираем урожай, яблоки, там, сливы, все равно там на дереве 2-3, даже если мы слишком усердно собирали, сливы останутся или яблоко. Господь говорит, а с Едомом не так будет. Когда придут обиратели, отбиратели и воры забирать у Едома, они заберут все. То есть фактически беспрецедентно это будет ограбление. У них выгребут все до нитки, у них не останется ничего. Они хвалятся этим богатством, они хвалятся тем, что они зажиточные, независимые, но у них не останется камня на камне, у них не останется ничего. Очевидно, что богатство Едома побудило его думать, что он независим и он ни в ком не нуждается. Он думал, что может купить всех и вся. Он думал, что может купить все, что ему заблагорассудится. Знаете, напоминает мне некоторых людей сильных мира сего в наше время. Но Господь говорит, что я тебе открою глаза на истинное положение вещей, когда у тебя ничего не останется, и ты будешь гол, как сокол, так сказать. В-третьих, мы читаем дальше, что гордость подтолкнула Едом надеяться на союзников, но Бог обратил их против него. До границы, 7 стих, выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Едом надеялся, что если не сам, то уж точно с союзниками своими ему никто не страшен. Эти союзники здесь в этом отрывке не названы по имени, но мы из истории можем догадываться, кто могли быть союзниками Идумеев. Это, естественно, и находящийся рядом Маав, и даже Амон, и некоторые другие языческие народы. Сюда входили, согласно историкам древним, и Газа, город Газа, и Тир, с которыми он вел работорговлю. Об этом говорит Амос 1:6-9, предыдущая книга. Амос 1:6-9. Так говорит Господь, как раз тот отрывок, который читал брат. «За 3 преступления Газа, за 4 не пощажу, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому». То есть Газа продавала рабов Едому, Едом использовал их бесплатную силу. Несомненно, среди них были и арабские племена, которые позднее и вытеснили Идом или Идумеев. Это были союзники его, союзники, на которых он надеялся, что с ними, ну, ему точно вообще никто не страшен. Но когда пришла беда, говорит Господь, эти союзники предали Идом и содействовали его падению. До границы выпроводят тебя, твои союзники. Они отправляли послов Идома, когда с ним приключилась беда, и против него начали воевать различные народы. Но они не принимали его послов, они говорили, ну да, у нас тут своих проблем хватает, и отказывали им в помощи. Более того, когда выпала возможность, то эти народности или эти царства, которые были союзниками Идома, они вместе с врагами Идома грабили его. Вот так Господь показал Идому, к чему приводит излишняя гордость, излишняя самоуверенность. Ненадежные союзы или ненадежность союзников, это, знаете, очень важный урок в истории, который, я думаю, все народы и нации должны для себя усвоить. В-четвертых, мы читаем, что гордость побудила Идом полагаться на свою мудрость, но Бог истребил их мудрецов. Идом был известен своими мудрецами и образованными людьми. Иеремия 49 глава 7 стих сегодня уже был прочитан. «Не оскудела ли мудрость в Идоме и в Фимане?» То есть, эта страна, это царство и этот город, в частности, в Писании несколько раз упоминается как город мудрецов, в котором были очень умные, очень образованные и мудрые люди. Но мудрость им не помогла в тот день, когда они в ней больше всего нуждались. Господь обратил их мудрость в безумие. Очевидно, что многие из них недоумевали, почему с ними так происходит. У нас такое выгодное стратегическое положение, у нас такая хорошая развитая экономика. У нас такие союзники классные и сильные, что ну нам никто не страшен. И тут вдруг ни с того ни с сего их лишают всего, их союзники обращаются против них и грабят их вместе с врагами. Ну многие из них, наверное, думали, это не поддается логике, не поддается мудрости это. Вряд ли, это, конечно, предположение, но вряд ли большинство, так скажем, из идумеян увидели в этом руку Божию и обратились к Богу и стали верующими людьми. Вряд ли, иначе Господь не произносил бы такие слова. Где же ваша мудрость? Ваша мудрость стала безумием. Друзья, мудрость мирская не способна была спасти народ от гнева Божьего. 8 стих. «Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава?» Бог истребил мудрецов Едома и лишил их возможности действовать мудро. То есть вся их мудрость, все их знания, все их образование, оно в тот день, когда Господь выступил против них, не помогло им. В-пятых, мы читаем дальше. Гордость обольстила Идом надеяться на собственную храбрость. Но перед Богом и это было ничто. Мы говорили о том, что Фиман – один из их главных городов. Возможно, даже некоторые историки говорят, это была столица или в одно время была столица Идома. Славился не только своими мудрецами, но славился и своими воинами или своими храбрецами, теми людьми, которые проявили себя как славные, храбрые, отважные воины во время каких-то походов военных. Именно отсюда, кстати, пришел Елифаз, чтобы утешить Иова в его страданиях. Иов, 2 глава, 11 стих. Именно из Фимана пришел Елифаз для того, чтобы пообщаться с Иовом, когда его постигли беды. Но когда против них выступает Господь, то даже самых храбрых из них охватывает страх. И этим Господь иллюстрирует то, что если даже самые отважные и храбрые из вас будут дрожать, как овцы, то что же будет тогда с простыми людьми, которые не отличались какой-то храбростью или отвагой? Парадоксально, говорит Господь, что они встретят свою смерть, встретят свой конец на в том убежище, которое считалось у них вообще такой меткой неприступности. Это гора Исава. Туда они бежали в самые трудные моменты, когда какие-то там, может быть, враги против них выступали. Это было их основным убежищем. И Господь говорит, на горе Исава я их там и истреблю. Вы думаете, что у вас еще есть, вы кроме того, что сами неприступны, у вас еще есть суперубежище, но там вообще ядерная бомба не страшна. Он говорит, именно там я вас всех и погублю, в этом убежище. Поэтому, когда против них выступил Господь, то обольщенные собственной храбростью, они не смогли противостоять этому. В-шестых, мы читаем, гордость побудила Идом притеснять слабых. Гордость побудила Идом притеснять слабых, но Господь истребил всех обидчиков. Поражены будут страхом Храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. 10 стих. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Вот в своей гордости он решил, ну да, я там слышал, что иудеи это народ Божий. Ну, я ж ведь не преступный, но у меня же ведь союзники, у меня же ведь богатство. Поэтому я могу притеснять и иудеев, народ Божий в то время. Вместо того, чтобы помогать брату своему в трудные времена, Едом был на стороне врага. С 10 по 14 стих это говорит, я весь не буду читать. Конфликт между Едомом и иудейской нацией, он уходит корнями еще вглубь до времен исхода из Египта. Вот поскольку Египет он здесь ниже находится, когда иудеи выходили из земли египетской, Господь выводил свой народ, они для того, чтобы попасть в землю обетованную, должны были пройти через земли Едома, через это царство. И когда они попросили разрешения пройти через эту страну, через это царство, то идумеяне что сделали? Они отказали им в этом. Числа 20 глава, 14 стих. Числа 167-я страница. Где-то там за эти 167. Числа 20:14. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать: так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. И далее он просит его пройти через их землю, говорит: мы ничего не будем трогать, ничего не будем у тебя воровать, здесь рвать из твоих садов там и так далее, плоды. Мы просто пройдем, и если будем где-то что-то, воду, допустим, пить, то мы за это будем тебе платить. 18 стих говорит: Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. 20 стих. Но он сказал: не проходи, и выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукой. Помните, что Едом – это потомки Исава, брата Иакова. То есть фактически по плоти, физически, Едом или идумияне были братьями иудеев. Но когда у них было трудное положение, когда они выходили из египетского рабства и шли в землю обетованную, то Едом говорит: не надо через меня проходить. То есть представьте, насколько такой вредный, противный, гордый и надменный Едом. Они просто хотели пройти через их землю, они просто хотели проехать их дорогой. А он настолько противный был, что не хочу, чтобы ты здесь проходил. Он не хотел даже содействовать народу Божьему, хотя знал, какие там чудеса Господь сотворил, когда выводил их из египетского рабства. Но может быть это именно гордость побудила Едом так себя вести. Гордость и надменность. Не пущу, потому что в тот момент они были сильнее, чем народ иудейский, который только вышел из египетского плена. Парадоксально снова же, что позже в Пятикнижии Моисей будет учить иудеев в законе своем, чтобы они обращались с Едомом как с братьями. Та честь, которую в свое время Едом не оказал иудеям. Едом объединился позже с аммонитянами и моавитянами в войне против Иуды. Вторая Паралипоменон 20:22. Ну, за неимением времени. Во сколько я должен закончить? Уже?
Через 15 минут.
Хорошо. Максимум. Вторая Паралипоменон 20:22. Просто себе на заметку поставьте. Что они объединялись с моавитянами и аммонитянами для того, чтобы воевать с иудеями. То есть иудеи, хотя были ему братьями и братом, он их за братьев не считал. Потому что, кто такие иудеи? Там какие-то рабы, которые из Египта вышли. А я тут вот такой весь стратегически сильный и независимый. Он восстал против Иуды даже в правление Иорама, 2 Паралипоменон 21, с 8 по 18 стих, и был поражен этим царем, потому что в то время иудеи уже становились более могущественным царством, государством. Господь содействовал им в их завоевании. И в-седьмых, гордость Едома и его судьба, это говорит Авдий, урок для всех народов, восстающих против Господа. Эта книга не только обращена к Едому, не только обращена к Идумеям, в то время, и не имеет актуальности сегодня. Авдий говорит, что гордость Едома и его дальнейшая судьба – это урок для всех народов, восстающих против Господа. Пророчество Авдия – это угроза Божьего гнева не только для Едома. Авдий, 15 стих, говорит: «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Господь через Авдия обращается в то время к Едому и к последующим поколениям, говоря: «Ну, если кто-то надумает, как Едом себя вести, то вас постигнет такая же судьба». Это пророчество, прообраз грядущего суда даже над всеми народами. То есть это пророчество, как всегда у пророков, оно идет еще дальше. И говорит о том, что Господь когда-то, так же как Он показал Едому его место, покажет место любому народу или любой нации, любому царству, каким бы могущественным, независимым, богатым и гордым и надменным оно не было. Авдий говорит о падении величия Едома и падении всех наций, враждебных Богу, в заключительной части своей книги. Книга Авдия – это пророчество о падении всех противящихся Богу и о возвышении святых, последние стихи говорят. То есть, как всегда, Господь говорит, те, кто ведут себя подобным образом, будут наказаны, и не забывает добавить, что моим святым ничего не угрожает, мои святые будут возвышены, когда другие будут в гордости своей падать. Народ Божий, говорит Господь через Авдия, будет возвращен в землю обетованную. Естественно, образно он говорит о земле обетованной, о всемирном покое, рае для каждого человека, который верен Господу и исполняет его волю. Авдий, 17 стих. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. Господь говорит о том, что Он будет царем и правителем над всеми народами. Авдий 21. «Придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Итак, благодаря Авдию мы можем усвоить этот простой урок. Урок, который в один момент своей жизни усвоил тот царь, с которого я начал сегодняшнее занятие, царь Навуходоносор. После того, как он ел траву и был с животными вместе жил, прошло какое-то время, некоторые говорят 7 месяцев или там 7 лет, неважно, какой-то период времени, который позволил ему увидеть себя другими глазами, глазами Божьими, позволил увидеть себя в правильной перспективе в этой жизни. И он однажды сказал, что Господь есть Бог, и Он восседает над царствами земли. Он поставляет царей, и Он снимает царей. Это слова человека, который однажды заявил: какой великий город Вавилон я построил, славу, свидетельство моего величия и моего могущества. Поэтому благодаря Авдию мы можем усвоить этот один очень важный урок, что гордость, она предшествует падению. Гордость, она идет всегда впереди падения человека или нации. Изучая книгу ветхозаветных пророков, особенно малых пророков, это одно из моих самых любимых занятий, это малые пророки. Нельзя сказать даже на основании этой простой маленькой книги, что ну, это было там, это было о них, это было сотни лет до нашей эры, а сегодня, ну, может, это не так актуально, да? Но даже посмотрев те вещи, в которых проблемы были у Едома, мы можем сказать, что эта книга, она актуальна не только для того времени, не только тогда, она актуальна и сегодня. И сегодня, во-первых, гордость может обольщать человека, думать, что он неуязвим. Или нации, но Бог может не зринуть с любых высот. Царь Навуходоносор, он думал, что он так велик, что ему нет равных. Но Господь показал ему его место. Ну, мы можем сказать, это царь Навуходоносор, или это там Едом, это большие какие-то нации, народы. А к моей жизни это как относится? А разве мое положение в обществе, или должность, или власть, а может кто-то сказать, а у меня нету ни положения, ни должности, ни власти. А разве мое эго, мое я не может иногда восставать против Бога или против воли Божьей? Почему должен я делать это так? А почему Господь требует от меня это? Могут дать нам иногда ложное чувство безопасности. И Господь предостерегает, благодаря тому, что Он говорит нам через Авдия, против подобных мыслей. Гордость, во-первых, обольщает человека думать, что он неуязвим. Во-вторых, гордость побуждает человека и сегодня, людей, надеяться на свои сбережения, или на свои богатства, или на свои запасы. Но Бог говорит, что Он может вмиг лишить этого. Знаете, я думаю, что, наверное, я буду недалек от истины, если скажу, что Ахметов, Пинчук там, или Абрамович думают, что их богатство гарантирует им абсолютную безопасность и надежным являются щитом, что они могут купить все и вся, и ничего им не угрожает. Наверное, такие мысли людей подобного ранга, подобной высоты по мирским понятиям посещают. Господь говорит: дорогой друг, не забывайся, что вмиг я могу тебя лишить всего этого. Ну, это можно сказать снова о них, это о великих мира сего, о богатых мира сего. А разве наши скромные даже сбережения не могут побуждать нас думать, ну, в принципе, какие бы там волны мирские не были, какие бы там кризисы, у меня там есть сбережения небольшие, или там у меня есть дачка там, или у меня есть участок земли, мне ничего не страшно. Господь говорит: а-а, не забывай, не забывай. Мировой финансовый кризис показал, друзья, что в одну ночь можно стать беднее. Даже самые богатые могли стать беднее. В-третьих, гордость подталкивает человека надеяться на союзников, но Бог обращает и их против него. Ну, примеров из истории можно привести огромное множество. Ну, самое первое, что мне пришло на ум, когда я готовил это занятие, я распечатал для себя, вот у меня в руках так называемый знаменитый в истории пакт Молотова-Риббентропа. Это заключение договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. И вот первая статья, я читаю здесь, гласит: «Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами». Статья номер 3. «Правительства обеих договаривающихся сторон останутся в будущем в контакте с друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих общие интересы». Статья 4. «Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны». Этот пакт был подписан 23 августа 1939 года. Незадолго после этого гитлеровская Германия вторглась в Польшу и начала перераздел ее вместе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И затем, через пару лет, началась Великая Отечественная война. Ну, для Западной Украины, говорят, она началась еще раньше. Со времени, когда советские войска двинулись, чтобы поделить вместе с Гитлером Польшу. Наша страна, друзья, может надеяться на то, что Запад или Восток, Россия или Соединенные Штаты нам помогут в случае чего? В случае, если нас постигнет какой-то кризис. Но Господь говорит: проклят всяк надеющийся на человека и плоть делающий своей опорой. Иеремия 17:5. В-четвертых, гордость побуждает полагаться на свою мудрость иногда, но Бог способен истребить и мудрецов. Когда знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше в 1882 году выпустил один из своих фундаментальных трудов, книгу, в ней он заявил: «Бог мертв, и мы убили его». Это 1882 год. А 25 августа 1900 года Бог сказал: «Ницше мертв». Это день смерти Ницше. Мое образование, моя ученость и мудрость мирская могут побуждать меня думать, что я умнее других, или Бога нет. Но как Господь называет такую мудрость? Псалом 14:1. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Он называет эту мудрость безумием. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Римлянам 1:20-24. Что Бог сделал с мудростью мира сего? Он обратил ее в безумие. Он показал, что мудрецы этого мира перед Богом не всегда так же мудры, как они мудры для людей. Однажды, друзья, всякий, кто считает себя слишком умным для того, чтобы читать Библию и верить в то, что Бог существует, прозреет. К сожалению, Писание говорит, к сожалению, для многих людей это будет слишком поздно. В-пятых, гордость обольщает человека надеяться на собственную храбрость, как и Едом. Но перед Богом и это ничто. Военная мощь, технологическое превосходство государства – это вообще отдельная тема. Александр Македонский, например, считал, что он Бог, и что придет время, когда он будет править миром. Но он не дожил даже до своего 30-летия. Римские легионы, вы знаете, в истории превосходили все существующие армии могуществом, силою, непобедимостью и считались фактически непобедимыми. Где сегодня римские легионы, где сегодня Римская империя? Только в книжках истории. Советский Союз, он считал, простите за выражение, да, как говорили иногда, что нам не страшен ни Бог, ни черт, нам никто не нужен, потому что у нас есть ядерное оружие. Где сегодня Советский Союз? Иногда братья из Америки говорят то же самое о Соединенных Штатах. Если те же тенденции в правительстве надежды на свою мощь, на свое военное превосходство будут доминировать в правительстве в Белом доме, в Вашингтоне и далее, то Господь может и им показать их место. Часто человек думает, что силен сам справиться со своими бедами, со всеми невзгодами. И вы знаете, нет ничего плохого в том, чтобы быть уверенным в себе. Но есть разница между тем, чтобы быть уверенным в себе, Господь этому учит, и быть самоуверенным, как Едом. Вот против такой самоуверенности Господь и учит нас. Если вы помните эту знаменитую экранизацию фильма, книги, вернее, «Мастер и Маргарита», да, когда Воланд сидит на скамеечке с этими двумя атеистами по обе стороны от него, которые говорят, ну, мы не верим, что Бог есть, мы атеисты, и мы верим, что человек сам управляет своей судьбой. А Воланд говорит им, а вот представьте, что человек выходит, его переезжает трамвай. Вы что думаете, что он сам собой так управил? То есть он показал им, что если мы своей жизнью, он говорит, что вы будете сегодня вечером делать? Сегодня вечером я пойду на собрание Союза писателей. Он говорит, нет, не пойдете. Если я не могу своим вечером собственным управиться, следующим часом, то чем я управляю в этой жизни, друзья? Господь говорит, помни о своем месте, помни о своей силе настоящей, своем могуществе. Ты не настолько велик, как ты думаешь. В-шестых, гордость побуждает притеснять слабых. Но Господь истребит всех обидчиков. Снова история пестрит подобными примерами, примерами подобного обхождения высших, так называемых, с низшими, да, слоями или недостойными. Хороший пример – работорговля, существующая со времен древнего мира и по наше время в некоторых африканских странах третьего мира до сих пор торгуют людьми. И даже в некоторых развитых странах, когда да, там наши девочки выезжают за хорошей жизнью туда, а потом ими там торгуют. Нацисты, которые считали себя истинными арийцами, а всех остальных, которых они сжигали в печах, недочеловеками, недолюдьми, тоже были движимы тем, что ну, я же выше, я высшая раса. А ты низшая. Что побуждало их так думать? Гордость. То, что предшествовало их падению. В основе подобного обхождения всегда лежит гордость, друзья. Я лучше, я выше, чем они, чем он или она. Гордость иногда подсознательно, мы, может, даже не отдаем себе отчет, побуждает нас относиться к другим свысока. Ну, а вот у меня образование высшее, а у него нет образования. А я вот столько книжек прочла. А она сколько там прочла, она два слова не может связать. Знаете, иногда, даже не выражая это словами, у нас такие мысли могут крутиться. Так Господь предупреждает против подобных мыслей. Иногда мы подсознательно можем относиться из-за этого к другим свысока. Гордость побуждает быть жестокими по отношению к другим, друзья. Если я выше, лучше, образованнее, сильнее его или ее, то, естественно, я буду и в делах своих это показывать. Это будет проявляться в моем отношении. Пожалуйста, принеси мне там. Да, сам принеси там, или сама принеси. Господь предупреждает против такого отношения. И в-седьмых, что самое страшное и что самое губительное и пагубное в этом пороке или в этом грехе, который называется гордость, это то, что гордость уводит человека от Бога. Гордость уводит человека от Бога и является причиной вечной погибели многих на этой земле. Едом мы читаем не только в этой книге, не только в Ветхом, но и в Новом Завете, стал фактически символом мирских, бездуховных людей. Автор послания к евреям описывает их так, евреям 12.16. Евреям 12.16. «Чтобы не было между вами какого блудника», 273 страница, Новый Завет, «или нечестивца, которые бы, как Исав», это еще одно из имен, которым называли Едом. Едом, Идумея или Исав. Это был праотец, предок всех идумеян и всех жителей Едома. «За одну снеть отказался от своего первородства». Господь говорит, чтобы не было между вами вот таких вот, как Исав, таких, как Едом. То есть вот отношение, какое у новозаветных уже писателей было к нему. Он фактически стал символом, именем нарицательным для всех людей, которые подобным образом себя ведут. И в книге Малахии Господь так суммирует, так подводит итог своему отношению к этой нации. Малахия 1.3. 923 страница. В Ветхом Завете. 923. Малахия 1.3. Господь суммирует свое отношение к этой нации, к этому народу. А Исава, или Едом, возненавидел и предал гору его опустошению и владение его шакалам пустыни. Все начиналось с того, что они думали, что они высоко в горах находятся. Они думали, что у них достаточно богатств для того, чтобы купить союзников. Они думали, что они могут притеснять других, потому что они сильнее сегодня и выше. Самая большая опасность, друзья, гордыня, повторюсь, уводит от Бога и лишает спасения. Ведь сатана тоже когда-то был правой рукой, да, мы читаем или узнаем. Соломон так подвел этому итог. И вот то, о чем как раз брат говорил. Притча, 16 глава, 18 стих. Мудрый Соломон, мудростью которого мы восхищаемся, так сказал. Притча, 16, 18. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Это то, что мы должны помнить из сегодняшнего урока. Это то, чему хочет Господь научить нас на примере этой маленькой, небольшой, но весьма гордой и надменной нации. Гордость предшествует падению. Я надеюсь и молюсь, что благодаря Авдию мы усвоили этот простой и важный урок. Гордость предшествует падению. Мы рассмотрели Божье послание, с которым он обратился к Идумее через своего пророка Авдия. Благодаря этой книге мы узнали эту простую и важную истину о том, что гордость предшествует падению. Однажды один молодой человек решил, что ему никто не указ, что время ему оставить дом, время ему оставить отца и попросить у отца полагающуюся ему часть наследства, и ушел в дальнюю страну. Персонаж, который стал известен нам как блудный сын. Господь даровал ему второй шанс, он даровал ему возможность, как говорится в Писании, прийти в себя, понять свое истинное положение, когда он был лишен всех этих средств к существованию, когда он лишен был всех друзей, и он вернулся снова к отцу. Гордость увела его от отца, смирение вернуло его назад в лоно отца. Если в нашем собрании, друзья, есть кто-то, нуждающийся в спасении или покаянии, не позволяйте гордости лишить себя Божьей милости. Если в нашем собрании есть люди, которые никогда не обращались к Богу, не повиновались Евангелию, в молитве веры, не принимали водное крещение для прощения грехов, у вас есть возможность поговорить с нами об этом сегодня. Если кто-то из нашего собрания стал христианином, был верным одно время, и, может быть, считает, что его взаимоотношения с Богом следует улучшить, следует укрепить. У вас также есть возможность сегодня просить церковь о том, чтобы мы молились об этом.